2 мая Русская Православная Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую. 2 мая – день памяти, потому что в эту дату святая скончалась в 1952 году. Также эта дата связана с канонизацией Матроны Московской, которая произошла 2 мая в 1999 году. Эта удивительная святая была незрячей, но видела невидимое. Она была фактически нашей современницей и переживала все трудности первой половины XX века. И вместе с тем всю жизнь будто соприкасалась с невероятными и необъятными небесами любви. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк, посвященный любви ее многомерной. Ее небеса. Аудиоочерк. Скольким людям она помогает ежедневно, неустанно, как родная мамочка, любимая, все понимающая, незаменимая. И люди идут к ней сплошным потоком, отстаивают многочасовые очереди, благодарят, советуются, просят. Ведь Матрона сказала людям еще при жизни: «Когда я умру, все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». И вот теперь действительно помогает, ведет, оберегает, направляет. Во всем, что связано со святой Матроной, столько любви и смирения, что это не постичь, не объять. Но какое счастье, что у нас есть такая святая, и можно просто прислониться к ней и довериться ей. У кого из стоящих в очереди к мощам не спросишь о Матронушке, каждый рассказывает, какое чудо святая для него вымолила у Бога. Ведь самое главное в Матроне было то, как тепло и действенно она любила людей. Уже издано много томов книг, в которых люди рассказывают о чудесах, произошедших в их жизни по молитвам святой. И каждый день поступают в Покровский монастырь все новые и новые свидетельства исцелений и изменений к лучшему, случившихся по молитвам матушки. Матрона Никонова родилась 22 ноября 1881 года в селе Себино Тульской области. Она была 4-м ребенком в очень бедной семье Натальи и Дмитрия Никоновых. Избу топили по-черному, детей еле-еле удавалось прокормить. С самого начала все в Матронушке было необычным. И родись она не в столь простой семье, может быть, к ней стали бы прислушиваться гораздо раньше. Играла она только с иконами, любимым местом ее всегда была церковь. Когда ей исполнилось 7 лет, стало очевидным, что многие ее слова пророческие. Первым ярким случаем ее целительной силы стал случай с крестьянином Алексеем Макаровым из ее родного села Себино. Мать Алексея жаловалась Матроне, что тот не может ходить. А Матрона говорит: «Пусть завтра с утра ползет ко мне от своего дома. К 3 часам доползет. Вечером придет домой на своих ногах». Алексей и правда сделал, как сказала Матрона. А когда около 5 вечера люди увидели, как он идет по улице на своих ногах, все остолбенели. Слава о Матронушке распространилась по окрестным селам мгновенно. Однажды маленькая Матрона сказала матери: «Завтра свадьба приедет». Мать не поняла, о чем речь, а на следующий день к дому Никоновых подъехал целый обоз с людьми из соседнего села. Люди приехали просить у Матроны помощи и совета. Матрона жила в такой обстановке, которую прекрасно выражает фраза «Нет кумира в своем отечестве». К ней ехали издалека, а в родном доме братья и сестра над ней посмеивались, хотя она предсказывала многое в их повседневной жизни. Предсказала Матрона и революцию, которая сыграла непростую роль и в ее собственной судьбе. Сказано в Библии, что Христос, Господь наш, живя на земле, не имел где главы подклонить. Так же жила и Матрона. Грянула революция, которую она предсказала. Ее братья оба записались в коммунисты. Один из них, Михаил, даже стал председателем сельсовета, начал подниматься по партийной лестнице. Верующая сестра, да еще такая необычная, к которой постоянно приходили за помощью люди, сильно братьев дискредитировала. Дома в Себино обстановка становилась невыносимой. Рассказывает матушка Феофания, настоятельница Покровского женского монастыря, где находятся мощи святой блаженной Матроны Московской. Ситуация осложнялась состоянием здоровья Матронушки. Отроду слепая, в 17 лет она еще и перестала ходить. Все, что она могла, сидеть дома, молиться и принимать людей. Она так и сидела со скрещенными ножками в своем любимом зеленом платье. Роптать на судьбу ей и в голову не приходило, но очень было жаль ей родителей, и она решилась перебраться в Москву. Впрочем, легко сказать, решилась перебраться. Представить себе только, что за этим стояла слепая, неходячая. В Москве никого из близких, постреволюционная разруха, но такова была Матрона. Она руководствовалась какими-то высшими правилами, преодолевая дорогу из Тульской области в Москву. Она, провидица, наверное, уже знала, что это начало дороги ее скитаний. Рассказывает игуменья Феофания. В Москве она нигде подолгу не жила, переезжала с места на место. У нее не было ни своего жилья, ни даже прописки. К тому же за ней постоянно охотилась НКВД. Угроза ареста висела над матушкой-матронушкой все московские годы. Она всегда предчувствовала, когда за ней должны прийти, и за день до того переезжала. Но, несмотря на ее переезды, люди как-то узнавали, где она находится, и друг друга оповещали. Переезжая из квартиры в квартиру, скитаясь, матушка Матрона дольше всего прожила в доме у своей односельчанки Евдокии Ждановой. Дуне, в девичестве Носковой, она предсказала невероятное изменение судьбы. Случилось это накануне революции 1917 года. Дуня Носкова, будучи 30-летней девицей, собиралась замуж за вдовца и пришла к Матронушке посоветоваться. Та сказала: «Не вздумай, у тебя муж будет молодой, богатый и красивый». Дуня ушла озадаченная, но послушалась. Вся деревня потешалась над этим предсказанием. Люди считали, что вдовец был последним шансом немолодой и не поражавшей красотой Евдокии выйти замуж. Несколько месяцев спустя Дуня поступила работать в дом дворян Ждановых прислугой. Молодой барин должен был ехать в Москву, и ему в сопровождение дали самую некрасивую кухарку Евдокию. По приезде в Москву они поженились. В доме у этой самой Евдокии и жила одно время матушка Матрона. Она принимала до 40 человек в день, а ночи напролет молилась, не спала. Она только, как монахи, иногда дремала, положив под голову кулачок. Уставала очень. Кто шел к ней с чистым сердцем, никому не отказывала. Будучи физически слепой, она могла видеть мысли людей. Очевидцы рассказывают, люди, приезжавшие к Матроне, ждали своей очереди на улице. Однажды Матрона говорит сестре: «Пойди, скажи той, что стоит пятой, что не смогу ей помочь, чтобы не стояла». Оказалось, эта женщина всю дорогу говорила спутницам, что не верит Матроне, что не знает, зачем едет. Также каким-то внутренним духовным зрением Матронушка видела причину болезни человека. Видела, когда физический недуг непреодолим, а когда можно отмолить. В особо тяжелых случаях оставляла у себя больных на ночь и ночь напролет молилась рядом с больным человеком. Нередко утром лежачий человек уходил от нее на своих ногах. Лечила она обычно так. Клала свою руку на голову просящему и читала молитву. Потом давала с собой святую воду, над которой тоже дополнительно молилась. Люди нередко приходили к ней не только за исцелением, но и за жизненным советом. Советы ее порой казались парадоксальными, но все, что она говорила, сбывалось. Войну матушка предвидела, но всем говорила, что из Москвы уезжать никуда не надо, враг в нее не войдет, только погорит она немного. В военные годы многие приходили к Матронушке, чтобы узнать судьбу близких. Она обычно говорила одно из двух: или «поминать и отпевать», или «ждите, придет». Существует то ли предание, то ли быль, что Сталин лично приезжал к Матроне узнать, нужно ли ему уезжать из Москвы. Она сказала ему: «Уезжать не надо, Москву немец не займет». В Москве Матрона, можно сказать, скиталась. Она жила то у одних людей, то у других, но, боясь подвести их под арест, вынуждена была часто переезжать. В Москве она поменяла около 20 адресов. Однажды зимой Матронушка жила в сарае в Сокольниках. Когда утром к ней приходили люди, она не могла поднять голову, потому что волосы примерзали к стене. Рассказывает игуменья Феофания. Матронушка почти не реагировала на сложные внешние условия жизни, на свои болезни, но тяжелые условия земной жизни сказывались на ее и без того слабом здоровье. Последние несколько лет она прожила в Вишняковском переулке, прямо рядом со старой типографией. Окно выходило так, что она все время дышала вредными свинцовыми выбросами. Когда обретали ее мощи, эксперты удивились, что с ее костями, они белые-белые, таких не бывает. Оказалось, там очень много свинца. Люди все время шли к Матроне за помощью, и мало кто задумывался, как ей самой было тяжело. Она всю себя посвятила Богу, молитве, помощи людям, безропотно переносила все тяготы. С другой стороны, мы, наверное, и представить себе не можем, какие небеса ей открывались. Ее, святой Матроны, бездонные небеса доброты и любви. Ведь сами знаете, когда даже всего лишь одному человеку доброе сделаешь, счастье испытываешь, а она помогала непрестанно, скольким и не счесть. Наверное, никогда раньше люди не испытывали такого дефицита любви, как в наше время. Любовь в ее библейском понимании становится от нас все дальше. Та настоящая, безусловная любовь, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. И вдруг появляется источник такой любви, действенной и горячей, потому что приходишь к Матронушке, и она как-то отогревает тебя, и ты хоть краешком глаза, да начинаешь замечать те непостижимые, невероятные, прекрасные, дарящие счастье небеса любви, которые она видела всю свою жизнь. С вами была Лариса Михайлова.